Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С нами на связи Александр Коваленко. Здравствуйте. Александр, у меня вопрос. Мы, немножко забегая вперед, мы будем подробнее говорить об ситуации с островом Змеиный, о Змеиный, о так называемом добровольном уходе оттуда российской армии. Но сразу спрошу, как вы считаете, сегодняшний удар, зверский удар, жестокий по поселку Сергеевка, он связан ли как-то с этим жестом доброй воли, таким как уход России с острова?
На мой взгляд, связь есть, причем прямая. Действительно, сегодня ночью, в ночь на 1 июля по Сергеевке Белгороднестровского района Одесской области был нанесен удар с воздушного пространства временно оккупированного полуострова Крым с самолетов Ту-22М3 посредством ракет Х-22. Много что указывает на то, что в принципе этот удар именно носил целенаправленное значение какое-либо, именно нанести урон гражданским объектам. Почему? Ну, об этом я, наверное, более подробно чуть позже уже разъясню, поскольку применение именно ракет Х-22 с их очень разрушительной боевой частью 960 килограмм, оно обусловлено рядом алгоритмов, которые сейчас применяют именно российская авиация, российские оккупанты. И с учетом этих алгоритмов можно говорить о том, что это были действительно целенаправленные удары по Сергеевке. В результате чего, как уже известно, 21 человек погиб, а 39 находятся в разной степени тяжести с ранениями. И были повреждены как 9-этажное здание, ну, повреждены, можно считать, что оно фактически уже разрушено. И полностью фактически был разрушен комплекс, в котором находились комплекс гостиничного типа, гостинично-реабилитационного типа, в котором также находились люди и получили травмы и погибшие.
Александр, ну наверняка вы забыли сказать, что там находился склад, в котором хранилось оружие, привезенное из-за рубежа, и оно ремонтировалось, потому что поломалось в дороге. Находился же рядом с пансионатом этот склад?
Я не знаю, находился ли этот склад рядом с пансионатом. А то, что там находился рядом с пансионатом бассейн, это было точно. А вот никакого склада с оружием, информации об этом абсолютно никакой нет. Даже по тем видео и фото, которые имеются, видно, что там не было никаких объектов, да и нет, в принципе, никаких объектов военного назначения. А вот рядом с девятиэтажкой, да, там находился магазин, автомастерская. Если ее приняли за какую-то ремонтную мастерскую, где проводят ремонт танков и реактивных систем залпового огня, не исключено, что это вот такая вот была у них развединформация.
Ну, наверное, по крайней мере, эта мастерская точно будет ею назначена. Мастерской по ремонту танков. То, что ее объявят таковой...
Да. На сегодняшний день практически все удары, они и в Министерстве обороны Российской Федерации, они и оправдываются тем, что они якобы наносятся по неким объектам военной инфраструктуры. И мы даже недавно даже слышали из уст военного преступника Владимира Путина о том, что удары наносятся именно по военной инфраструктуре, военным объектам, которые прячутся, которые пытаются спрятать где-то там в гражданских застройках, в городах и тому подобное. Ну, подобную чушь, как оправдывать подобной чушью свои военные преступления, а может только лишь последний, конечно же, лжец и лицемер, ну, которым, конечно, является Владимир.
А что ему с другой стороны остается? Уважаемые коллеги, гости и наши слушатели, зрители, давайте посмотрим сюжет. Что же это такое остров Змеиный, ответочка за который, скорее всего, прилетела в поселок, в мирный поселок Сергеевка Одесской области.
Остров Змеиный расположен примерно в 35 километрах восточнее материкового побережья Украины. В конце 80-х на шельфе около Змеиного были обнаружены значительные месторождения нефти и природного газа. В 2002 году Кабинет министров Украины утвердил программу хозяйственной деятельности на острове, в рамках которой он был частично демилитаризован. Выведено радиотехническое подразделение Вернее, и демонтирован радар. В 2003 году на острове была создана научно-исследовательская станция «Остров Змеиный», на которой постоянно работали ученые Одесского национального университета имени Мечникова. Остров имеет большое стратегическое значение. Он находится всего в 45 километрах от побережья Румынии, члена НАТО. Установка на Змеином зенитных комплексов С-300 будет угрожать не только Одессе, но всему южному флангу обороны НАТО. 24 февраля начались бои за остров Змеиный. На предложение российских вооруженных сил сложить оружие украинский гарнизон ответил грубым отказом в матерной форме, после чего остров был обстрелян и занят российскими войсками, а украинские военнослужащие взяты в плен. 13 апреля ракетный катер «Москва», принимавший участие в штурме острова Змеиный, затонул в результате пожара. По утверждению украинской стороны, пожар начался в результате удара ракетным комплексом «Нептун». В начале мая в ходе атаки ВСУ на остров Змеиный беспилотники «Байрактар» потопили 4 патрульных катера «Раптор», 1 десантный крейсер «Серна», подавили 3 системы ПВО, уничтожили командный пункт и склад боеприпасов на острове. 7 мая ВВС Украины совершили бомбардировку российских войск на острове двумя Су-27, взорвав склад боеприпасов или топливные резервуары. Также «Байрактар» ВМС Украины уничтожил вертолет Ми-8 во время выгрузки десанта. Минобороны России заявило, что в ночь на 8 мая сбило в районе Змеиного 2 украинских бомбардировщика Су-24 и 1 вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. После этого вооруженные силы России занялись усилением обороны острова. Были доставлены как минимум по одному комплексу ПВО «Панцирь» и «Тор». 17 июня российский буксир-спасатель Василий Бех был потоплен ВМС Украины возле острова Змеиный. 20 июня Украина вновь атаковала остров. Минобороны России 21 июня заявила, что атака была осуществлена ракетными установками и гаубицами, а в воздушном налете было задействовано свыше 15 БПЛА. По данным Минобороны России, в ходе отражения атаки были уничтожены более 13 беспилотников Украины, и ни одно из украинских средств поражения не достигло целей. При этом Минобороны не представило никаких доказательств, подтверждающих свое заявление. Однако украинские удары по острову были подтверждены спутниковыми снимками, сделанными 21 июня. На острове замечены недавние следы пожаров или взрывов, которые совпадают с расположением российских позиций, включая размещенные средства ПВО, обнаруженные ранее. В этот день советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что правила игры на море изменились.
Теперь российский флот находится в очень неприятной ситуации. Почему? Потому что полностью сменились правила игры на море. Им сейчас нужно отправиться от шока. Им нужно найти добровольцев на доставку грузов и боекомплекта на Змеины. Угу. Найти добровольцев, который будет сидеть на этом Змеином, либо насильно их туда послать.
30 июня в результате украинских атак российские войска отступили с острова. Командование украинских войск заявило, что была проведена операция с нанесением ракетных и артиллерийских ударов по острову, что вынудило россиян наспех эвакуировать остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинуть остров. Согласно сообщению командования украинских войск, на острове пожар и звучат взрывы. Министерство обороны РФ заявило, что отступление является жестом доброй воли. Похожую формулировку Россия использовала при отступлении из северных регионов Украины, где, по мнению западных экспертов, российские войска потерпели военное поражение. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении острова Змеиный.
Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл русский корабль. Потом и корабль отбыл. Навсегда. А теперь и остров снова свободен. Я благодарен главному управлению разведки, бойцам Альфы, благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и воздушных сил, командованию Александрия.
В то же время депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем флота и воздушно-космических сил России. Он подчеркнул, что тактика в ходе военных действий может быть разная, а также добавил, что в ходе военной операции Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов.
Ну, прямо остров свободы. Мы с военными экспертами еще разберемся с этой частью, кто кого чего контролирует, как российская армия может контролировать то, откуда она ушла. Но я хочу сначала спросить гражданского эксперта. Это Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Андрей, что это за вот это какая-то мода у них на акт доброй воли в ситуации, это вот акт доброй воли, в ситуации, когда уже невооруженным глазом видно, что вынуждены были уйти и ушли. В чем все это называется актом доброй воли? Зачем им это?
Ну, как-то нужно оправдывать какими-то словами, собственно, неудачи. Ведь в этом дискурсе, который употребляет Кремль, не может быть никаких неудач. Его не может быть не только на полях сражений, его не может быть, не знаю, в экономике, например. Да? Шутят же по поводу отрицательного роста, например, да, когда говорят о том, что экономического роста нет. То же самое и здесь. Отступление – это акт доброй воли. При этом, конечно, эта фраза, это словосочетание теряет свой первоначальный смысл и в результате становится признаком того, что вслед за этими словами наступит какая-нибудь очень большая акция возмездия, скажем так, для тех, кто мог отпраздновать победу в связи с тем, что российская сторона проявила акт доброй воли. Это вот такое жонглирование словами, которое ничего хорошего не предвещает. Добрая воля – это ровно то, что стоило бы ждать от Путина, от его команды, в том случае, если бы начались какие-то поступы, даже не сами переговоры о мире, а поступы к этим переговорам о мире. Это добрая воля от Путина не слышно, не видно, и, вероятно, еще долго мы этого не услышим и не увидим. Любые переговоры начинаются с доброй воли, но вот даже если будет проявлять кто-нибудь вроде Мединского или Лаврова, это не будет значить ничего, потому что все решения принимает Владимир Владимирович, и Владимир Владимирович не хочет никаких мирных переговоров. Он хочет продолжать воевать, это абсолютно очевидно.
Андрей, спасибо. Я бы теперь вот действительно обратилась к нашим военным экспертам. Юрий Федоров с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, во-первых, видите ли вы эту связь между событиями под Одессой, в поселке Сергеевке, и актом доброй воли, случившимся вчера?
Ну, я думаю, очевидно, связь такая есть, и она вполне прозрачна. Раз российская армия и военно-морской флот потерпели поражение, причем для престижа этих сил достаточно болезненное, значит, нужно как-то отомстить. Ну, а очень возможностей для отмщения у российской армии не так много, потому что в таких нормальных традиционных боях, боестолкновениях особых успехов нет. И они очень тяжелые и изматывающие, чреватые большими потерями для русских. А вот удары по гражданскому населению ракетами, причем ракетами такими устаревшими с одной стороны, а с другой стороны оснащенными огромной массой высокоэффективной взрывчатки, которая может разрушать там все в радиусе достаточно нескольких десятков метров, выжигать попросту все выжигать и стирать с лица земли. Ну, вот это вот доступные и с точки зрения российских генералов, и, я думаю, Владимира Путина тоже, вполне эффективный способ восстановления престижа российской армии. Ну, так что здесь все достаточно ясно.
Юрий, а вы хоть немножко понимаете принцип, по которому они выпускают эти ракеты? Вот хоть чуть-чуть. Вот почему Сергеевка? Почему поселок, где действительно там бассейн, жилой дом, пансионат? Почему туда? Почему даже не привязываясь хоть к какой-то формальной? Ну, хорошо, ничего хорошего, но тем не менее мы понимаем, что такое школьный аэродром в Одессе. Ну, он школьный аэродром. Вот нельзя, чтобы на этот аэродром сел какой-нибудь там невозможный для них неприятный самолет, допустим, или что-нибудь там в этом ангаре отремонтировалось. Это хотя бы понятно. А вот это вот, вот эти вот такие вот эти случайные цели, они как выбираются? Или они вообще уже не выбираются?
Я думаю, что они как раз и выбираются случайным образом, потому что цель-то, задача, точнее, вот такого удара, она, на мой взгляд, понятна. Это удар по воле украинского народа к сопротивлению. Это удар, предназначенный для того, чтобы создать в массовом сознании Украины представление о России как некой такой чудовищной, беспощадной, бесчеловечной силы, с которой нет возможности никак справиться, которая подавляет все на своем пути, как некая такая языческий какой-то такой бог войны. И поэтому единственная возможность, которая остается у украинского населения, ну так, по крайней мере, могут рассуждать и военные начальники российские, и политтехнологи, которые крутятся вокруг администрации президента. Вот такое вот ощущение беспомощности, которое, создание которого и преследуется вот такого рода ударами, является главной задачей. А вот куда этот удар будет нанесен? По жилому массиву, или по школе, или по больнице. В общем, для российского начальства оно особого значения не имеет. Важен эффект. Вот тот эффект, на который в Москве, и, видимо, скорее всего, и рассчитывают. Подавить волю к сопротивлению.
Юрий, спасибо. Я передаю слово Александру Коваленко. Александр, пожалуйста, объясните нам эту загадочную фразу. Мне нет ничего загадочного, потому что понятно, что нужно, кто-то должен был озвучить эту идею, что Россия все равно контролирует этот остров. Ее озвучил какой-то депутат, про которого никто раньше не слышал, но теперь его все цитируют, потому что вот он носитель этой прекрасной и светлой мечты продолжать контролировать остров. А на самом деле, вот что такое сегодня контроль над этим островом, и можно ли контролировать то, откуда ты ушел?
В данном случае имеется в виду в первую очередь огневой контроль. Как мы видим, российские оккупационные подразделения фактически с первых дней, как они заняли остров, всячески пытались там приспособить инфраструктуру для размещения в перспективе своего эшелонированного ПВО, размещение соответствующих подразделений для осуществления, скажем так, для реализации такого промежуточного плацдарма по высадке, в первую очередь, диверсионных десантов в Одесской области, ограниченных, опять-таки, именно диверсионной целью, а не масштабных с помощью больших десантных кораблей. Также в планы входило, помимо всего прочего, еще и, конечно же, контроль судоходства. И четвертый фактор, в перспективе планировали разместить, каким-либо образом доставить на сам остров Змеиный, береговые противокорабельно-ракетные комплексы «Бастион», ракеты П-800 «Оникс», благодаря чему получили бы больший эффект от применения по территории Украины, поскольку там, ну, буквально уже сейчас они обстреливают, например, Одессу и Одесскую область с побережья временно оккупированного Крыма, данными комплексами, данными ракетами, а с острова Змеиный они бы получали намного меньшее время подлета к материковой части Украины, там буквально около 40 километров до побережья. И, по сути, имели бы больший эффект от применения именно П-800 «Оникс», и еще либо охватывали радиусом их действия, в том числе и Болгарию, Румынию. Ну, это так, чтобы можно было грозить этим странам, опять-таки, в информационном потоке. Но, как мы видим, первый, скажем так, подход по уничтожению этого плацдарма вооруженные силы Украины реализовали достаточно эффективно. Сейчас мы пронаблюдали за вторым подходом. И говорить о каком-либо контроле, кроме как огневого, не приходится. Имеется в виду именно то, что любой контингент, который будет размещаться на этом острове в ближайшее время, он фактически является, ну, будем говорить прямо, это будет подразделение смерти. Вот Российская Федерация, она дважды разместила там свой контингент, и дважды они оказались в итоге смертниками. Почему? Потому что остров находится в зоне прямого огневого поражения как ствольной, так и реактивной артиллерии, и не только. А, например, в ходе нынешней зачистки использовался комбинированный способ поражающих средств. А что же относительно, если там разместят свои подразделения вооруженных сил Украины? Вполне можно ожидать того, что Российская Федерация может применить авиацию, либо свои военные корабли, либо иные средства поражения для того, чтобы наносить удары по острову Змеиный, и, соответственно, будут потери у уже вооруженных сил Украины. Поэтому до завершения войны, как таковой, на мой взгляд, размещение там контингента вооруженных сил Украины нецелесообразно. Ну, а если Российская Федерация решит там опять разместить свои подразделения, ну, такое решение после двух предыдущих случаев у меня просто вызовет довольно-таки жесткий диссонанс.
Я, может быть, сейчас задам очень глупый вопрос, но тем не менее, если Россия официально объявила, ну, вы меня простите за эти слова, там официально Россия объявила, но тем не менее, она официально объявила, что уходит с этого острова. Остров украинский, она этого не отрицает, не настаивает, что он там российский, принадлежит чему-то, нет. Если этот остров занимает снова Украина, то на каком основании Россия будет его атаковать, если она официально скажет, что мы ушли, все, мы с ним больше не связываемся.
Ну а зачем же? На каком основании?
Ну вот я и говорю, вообще глупый вопрос, на всякий случай, надо же было его все-таки задать.
Конечно же, они будут атаковать, это война. В любом случае они будут атаковать, и это вполне предсказуемо, что бы они там ни заявляли. А любое заявление, которое делается на официальном уровне, на полуофициальном уровне, на недоофициальном уровне, российскими какими-либо официальными и неофициальными лицами, этим заявлениям не стоит доверять и верить в принципе на все 100%. Даже нет, скажу больше, на 146%.
Угу. Спасибо, Александр. Мы спросим теперь все-таки с вами Юрия Федорова, считает ли он, что такое Россия ушла с острова, с его точки зрения. Что это будет означать?
Но это будет означать, что, скорее всего, на мой взгляд, это будет означать, что попыток вновь занять этот остров, от этих попыток Москва отказывается. Потому что тот опыт, те удары, которые она получила, судя по всему, от артиллерии и от авиационных средств Украины в последние недели, они просто убеждают в том, что занятие этого острова очередным там каким-то гарнизоном, оккупационным, это просто абсолютно бесполезное, бессмысленное занятие, чреватое тяжелейшими потерями. Потому что на каждую такую попытку, ну, в этом-то я абсолютно уверен, вооруженные силы Украины будут, значит, наносить такие массовые артиллерийские налеты, ну, как минимум. И, соответственно, там ничего от гарнизонов, которые попытаются высадить, или от вооружений, которые туда тоже попробуют доставить, значит, ничего не останется. При этом я бы еще обратил внимание на тот момент, что подойти к этому острову российским кораблям, будь то какие-то транспортные корабли, которые должны, или десантные, которые должны высадить там солдаты, военную технику, крайне рискованное занятие, потому как все это пространство морское простреливается и украинскими ракетами «Нептун», с помощью которых был потоплен вполне благополучно этот крейсер «Москва», и американскими ракетами «Гарпун», тоже очень такими хорошими, эффективными ракетами, с помощью которых был не так давно потоплен такой аварийно-спасательный корабль, достаточно серьезное такое судно российское, которое почему-то назвали буксиром. Ну, буксир, так сказать, в массовом сознании, он ассоциируется с чем-то таким грязноватым и маленьким. А это большой корабль, ну, достаточно большой корабль для Черноморского бассейна, который перевозил на этот остров некий комплекс ПВО, по-моему, ТОР, если я не ошибаюсь. Вот. И он был потоплен гарпунами. Значит, попытка приблизиться к этому острову со стороны российского военно-морского флота, я думаю, кончится плохо. Так что, ну вот, пришлось уйти с этого острова, ну и, я думаю, навсегда, потому как, ну, вся динамика войны, которая идет, и которая идет и в этом регионе Украины, свидетельствует о том, что, ну, я думаю, что попыток вновь занять этот остров уже предприниматься не будет.
Но согласны ли, да, это я поняла, Юрий, но вы согласны с Александром в том, что и украинская армия тоже рискованно возвращается на этот остров открыто?
Ну, я думаю, да, конечно. Потому что, видите, там же на этом острове нет никаких укрытий, нет даже возможности эти укрытия построить. Потому что это плоская полоска земли, ну, не полоска, кусочек земли, скалистый, значит, проделать там какую-то, устроить там какие-то подземные сооружения. Это дело крайне затратное, длительное. И я думаю, никто этого не допустит из противоборствующих сторон. Вот. Так что там есть несколько, может быть, осталось еще не разрушенными, несколько зданий таких небольших домов. Но укрыться там от артиллерийского или от авиационного огня, или от ударов какими-то российскими вот этими ониксами или калибрами, в общем, невозможно. Так что занятие и для вооруженных сил Украины тоже занятие этого острова, оно ничего не даст. И кроме того, ну, в нынешней ситуации оно просто бессмысленно. Потому что, ну хорошо, ну будут держать там какой-то гарнизон. А чем он будет вооружен? Значит, нужно туда, по-хорошему, туда нужно было бы поставить какие-то противокорабельные ракеты. Но для Украины это, в общем, на мой взгляд, и не нужно, потому что все пространство и так Черного моря, вот регион Черного моря, он и так простреливается с берега. Поэтому смысла в том, чтобы занимать этот остров, опять вновь для Украины, я думаю, никакого нет смысла.
Спасибо. Спасибо, уважаемые эксперты. По-моему, все очень предельно ясно. Но я, Александр, все-таки уточню. Ведь он же раньше с научными целями использовался, этот остров. Но ничего, наверное, ученые способны подождать, не те времена, чтобы так уж без этого не обойтись.
Да, конечно. Но в принципе, времена прекрасно понятно какие. Сейчас речь уже идет не столько о изучении флоры и фауны данного острова, а все-таки мы понимаем прекрасно, что там любое присутствие, даже гражданских специалистов, оно крайне рискованно, и это недопустимо.
Спасибо. Уважаемые гости, я предлагаю вам, думаю, будет интересно посмотреть опрос наших московских прохожих. Что они думают о причинах ухода России с острова Змеиный?
Зачем его держать? Все равно этот остров никому не нужен, в принципе. До него, его просто можно разбомбить любой ракетой. Ну, высадится на него, допустим, 500 солдат. Ну что, взяли 20 самолетов и разбомбили его. При превосходстве в воздухе это бессмысленный остров.
Чтобы не обстрелила Украина его.
Россия напала на Украину, они должны вообще отовсюду уйти, не только с этого острова.
Значит, все зачистили, значит, все классно.
Ну, чтоб не навещать, не нагитать обстановку.
Ну, думаю, так надо было, значит. Сказали, значит.
Ну, как по мне, это стратегический такой ход России, конечно. Это все в ее интересах, понятное дело. И я полностью поддерживаю ее решение.
Ну, видимо, там их сильно притесняли, бомбили. Видимо, не хватило потенциала. Я не думаю, что это жест доброй воли.
Потому что там бомбардировали наши войска. И, видимо, просто посчитали, что нет смысла там находиться. Просто под давлением украинских войск.
Ну, я думаю, Министерство обороны виднее.
Если что-то было бы, наверное, что хотят слышать россияне, наверное, не озвучили бы. Конечно, мне не понравилась эта идея, что ушли. Вряд ли это они добровольно ушли. Может, с Украиной что, о чем-то договорились, я не знаю.
Я думаю, не ушла. Все равно наш контингент присутствует в определенных, на занятых территориях и имеет свою силу и поддержку, чтобы дальше идти к намеченным целям.
Я думаю, что это компетенция Министерства обороны, значит, так нужно было.
Такие планы были, поэтому ушла. Я думаю, военные так решили, значит, стратегический ход был.
А трудно сказать, это политическое решение. Что там наверху, непонятно. И пойдем ли дальше? Тоже непонятно. Все зависит от политики Запада и наших руководителей высших.
Что-то я, Андрей Колесников, в этом опросе слов от каждого, что ну как, это был жест доброй воли, мы же мирные люди, и вообще мы там освобождаем, и вот такое дело, жесты всякие. Что-то не услышала, как вам кажется, вам как показалось? Что эту концепцию как-то люди не воспроизводят, вот этот пассаж.
Тем не менее, они воспроизводят другую концепцию. Она очень распространена, что там наверху
разберутся.
Они сами разберутся. Они лучше нас знают. Они профессиональные. Это военный вопрос. Это вопрос высших чинов. Не наше дело. Мы не в курсе. А вот это перекладывание как бы ответственности вообще за все, что происходит во время этой специальной военной операции, это абсолютно типичное поведение людей, чья хата с краю. Хата, может быть, сейчас тоже неправильное слово, да, но какое-то получается у нас не русское. Вот что я, собственно, увидел в этом опросе. Абсолютно равнодушие, желание отодвинуть от себя эту войну, существовать в параллельном треке, где есть как бы мирная жизнь, тем более в Москве, а на другом треке, который в то же самое время существует, там происходят какие-то боевые действия, которые объясняются высшими интересами Российской Федерации, и эти действия нужно поддерживать, но особо не вовлекаясь. Вот вовлекаться в это совсем не хочется. Очень не хочется самим попасть в окоп, очень не хочется самим участвовать в принятии, так сказать, такого рода решений, даже как бы где-то на земле на низшем уровне. Вот это типичная совершенно история для того этапа специальной военной операции, которая вот сейчас существует. Люди не хотят вовлекаться в это во все. Интерес к боевым действиям, к военной операции падает, это фиксирует социология. И происходит некоторое дистанцирование от того, что происходит там. Люди хотят жить нормальной жизнью, не нести ни за что ответственность. Вот, собственно, основной посыл.
Андрей, спасибо. Мы как раз о том, что говорит социология, сейчас узнаем из сюжета, потому что получены свежие цифры поддержки. Поддержки, конечно же, поддержки. Давайте посмотрим, послушаем.
30 июня Левада-центр опубликовал результаты своего опроса, посвященного так называемой спецоперации. Социологи пришли к выводу, что внимание к войне в Украине у россиян продолжает плавно снижаться. За ситуацией вокруг Украины внимательно следят 55% респондентов. По сравнению с маем, доля наблюдающих за ситуацией снизилась, но незначительно. Внимательнее всего за происходящим вокруг Украины следят люди в возрасте 55 лет и старше. В этой же возрастной категории преобладают те, кто поддерживает спецоперацию. В большей степени не одобряют военную кампанию москвичи и в целом молодежь. Кроме того, социологи зафиксировали нарастающую уверенность граждан России в том, что военная спецоперация затянется на срок от полугода и дольше. Видимо, поэтому большинство респондентов, как и прежде, выражают обеспокоенность событиями в Украине. Против так называемой спецоперации выступает около 20% опрошенных. К похожему выводу пришли сотрудники ВЦИОМ. В их опросе, опубликованном одновременно с работой Левада-центра, против спецоперации выступает 17% опрошенных, а уровень поддержки не меняется и остается на уровне 72%. За день до этого, 29 июня, Левада-центр опубликовал еще один любопытный опрос. По его результатам социологи пришли к выводу, что росший до этого уровень одобрения деятельности президента замер на 83%, а вот доверие к Владимиру Путину начало потихоньку снижаться с 43% в мае и до 35% в июне.
Значит, поддержка и доверие снижается. Ясно. Хорошо. Я спрошу Александра Коваленко. Александр, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот если попытаться схему какую-то выстроить, что должно произойти, чтобы сбить эти цифры поддержки так называемой специальной операции среди россиян? Что может на них повлиять для того, чтобы они прекратили думать, что это во благо России?
Вы знаете, в чем проблема? Я сомневаюсь даже, что большинство респондентов, даже с учетом того, что это был анонимный опрос, да, они были достаточно откровенны. А поскольку сейчас в информационном потоке настолько формируется сам нарратив того, что неодобрение как таковое подобного рода так называемой операции, да, а на самом деле войны, само по себе неодобрение, оно является уже каким-то преступлением, что где-то на уровне подсознания, так или иначе, но человек должен по указке, в первую очередь, пропагандистского вот этого вот всего фона, который на него давит 24/7, вот он просто не может, а именно должен одобрять, поддерживать и так далее. Вот эти все военные преступления, которые совершаются. Военные преступления, к которым относятся не только действия российской армии в Украине, но и все решения, которые принимаются относительно этих действий на всех уровнях, начиная от военного командования и заканчивая ситуацией внутри самой Российской Федерации, на уровне местных чиновников, местных органов власти и так далее. А поэтому я бы не 100% не доверял этому рейтингу, поскольку, точнее опросу, поскольку не вижу в нем действительно откровенных ответов, честных ответов. Другой очень интересный момент. Фактически с самого начала вторжения на территорию Украины российской армии У нас в Украине ведется анализ, подсчет потерь российской армии. Регулярно Генштаб публикует информацию о потерях российских войск в Украине, Генштаб Украины. Имеются и другие аналитические сводки по этим данным. Но самое интересное, это, конечно же, даже не то, чтобы сравнение с официальными данными Министерства обороны Российской Федерации, а в открытых источниках, когда самих же российских СМИ появляется информация о официальной информации о захоронениях в тех или иных регионах. Угу. И по сути на сегодняшний день официальные похороны, зафиксированные вот в новостных лентах, уже превышают в несколько раз официальные цифры потерь, выдаваемые Министерством обороны Российской Федерации. Уже есть недоверие хотя бы по этому аспекту. Кстати, очень важен момент, что уже неоднократно это подчеркивалось. Значительная часть воюющих в Украине российских военнослужащих, они из наиболее бедных регионов России. Ну, та же самая Тува, та же самая Бурятия и так далее. Я захожу, например, периодически на Сибирь Реалии и просматриваю, как там постоянно там ведется учет новых убитых в войне жителей именно Сибири с каждого региона. И я вижу, как этот список пополняется даже на официальном уровне, скажем так, открытых источников. И вот до тех пор, пока у граждан Российской Федерации действительно уже не перегорит вот это вот реле, которое блокирует им инстинкты самовыживания, и они не поймут, что, например, по официальным данным Генштаба Украины, в Украине уничтожено больше 35 тысяч граждан Российской Федерации. Больше 35 тысяч, большинство из которых это в первую очередь молодые люди. Будущий генофонд Российской Федерации уничтожен. Не менее 80 тысяч – это раненые разной степени ранения. От легких до тяжелых, до фактически покалеченных в край. То, что многие пытаются закрыть глаза на те военные преступления, которые совершаются в Украине, и даже оправдывать удары по Кременчугу, оправдывать Бучу, оправдывать сегодняшний удар по Белгород-Днестровскому району, оправдывать все остальные преступления, хорошо. Этим занимаются ООН. Сейчас ООН только начало расследование относительно преступлений, совершенных в Украине. И по предварительным данным, уже по 30 городам имеются следственные заключения о военных преступлениях. На это пускай закрывают глаза. Но надо пора бы уже и россиянам открывать глаза на то, что их генофонд демилитаризируется и денацифицируется в Украине.
Вот, вы знаете,
и вот, наверное, именно с того момента и произойдет этот перелом, который
когда
изменит
они это осознают.
Эти рейтинги популярности.
Я хочу вам, Александр, рассказать историю. Она звучала вчера в нашем эфире, но для вас и для тех, кто не слышал, вам будет это, наверное, любопытно узнать, что вот вы очень точно сейчас сказали о недоверии данным Минобороны именно в сравнении с официальными источниками. Потому что мы вчера показывали репортаж федерального канала, где говорится, вот как мы чтим память воинов, которые участвуют в спецоперации. Называют 5 фамилий в этом репортаже. 3 живых на билбордах висят в Москве и 2 погибших, портреты которых нарисованы, почему-то висят на билбордах в Омске. Они оба погибших из Омска. И говорят, что вы можете... И дальше корреспондент этого канала «Россия-24» говорит, что вы можете все эти имена и подробнее узнать об их подвиге на страница Минобороны, которая называется «Подвиг Z». Мы идем на эту страницу, видим 347 фамилий, и среди них находятся только 3 фамилии живых. А те, которые погибли в Омске, их в этом списке, Александр, нет. Они как бы уже и не подвиг. Так что вы совершенно правы. Любого, даже у телезрителя, который хочет сверить, это возникает, конечно, недоверие. А где же наш подвиг-то омский? Нету, потому что погибшие.
Да, о погибших говорить, видимо, об официальной статистике уже не популярно. Да. Ну, в принципе, если послушать Министерство обороны, как таковую их отчетность, мне на прошлой неделе понравился один момент, когда генерал Коношенков, я даже не понимаю, как он заполучил эти звезды на свои погоны, с учетом того, насколько он бездарно врет, но с разницей буквально в 24 часа между его отчетами регулярными брифингами, резко изменилось количество уничтоженной артиллерии в Украине на 1000 единиц. Буквально за 24 часа. То есть просто резкими какими-то такими движениями они меняют эти цифры, создают вот эту бравурную какую-то риторику, а видимость каких-то немыслимых побед. И при этом заявляют время от времени о жестах доброй воли.
Александр, спасибо вам за ваши комментарии. Я хочу обратиться теперь к Андрею Колесникову по поводу анализа, к вам за анализами, как всегда, Андрей, вот этих опросов. Что было, что стало, что фиксируется социологами, спад интереса к этой операции, спад поддержки, или все-таки рано говорить о спаде поддержки?
О спаде поддержки говорить рано, зато можно говорить о том, что равнодушие становится доминирующим чувством эмоций, если это можно назвать эмоцией. Повторюсь, война далеко, здесь идет как бы своя жизнь. Война, безусловно, присутствует в разговорах. Те, кто не обращает на нее внимания, продолжают на нее не обращать внимания, но то, что происходит, оно не консолидировало нацию, на чем настаивает без конца Путин. Оно раскололо нацию. Да, пусть большинство механически, автоматически, есть люди, которые действительно поддерживают операцию, и это видно по социологическим исследованиям, где-то половина определенно говорит о том, что операция поддерживается. А процентов 20-30 плюс – это колеблющиеся люди, это люди боящиеся, это люди, которые хотят прислониться к мейнстриму, чтобы не отличаться от других, чтобы не иметь собственных проблем, я не знаю, на работе или там где-то еще. Это абсолютно естественно. Поэтому такой тотальной поддержки, естественно, нет, но она существенна. Но раскол идет по семьям. Родители, дети. Раскол идет по дружеским отношениям. Я знаю случаи, которые касаются людей, которым уже очень много лет, там 80 лет, даже под 90. И это означает разрыв отношений 60-70-летних. Дружеских отношений. Такие кейсы есть. Это полный кошмар абсолютно, потому что люди действительно просто не просто раскалываются по поводу того, что происходит. Их позиции радикализируются. Это же, по сути дела, на самом деле в общественном сознании, в общественном мнении идет гражданская война. Это серьезные вещи. Эта война поддерживается, поощряется властями, их риторикой. Национал-патриоты, нет такого понятия в законодательстве, но тем не менее Путин ввел его в оборот. Он ввел в оборот понятие пятой колонны и самоочищение нации. А раз нация самоочищается, это команда ФАС для того, чтобы доносить на соседа, доносить на своего студента или студенту, доносить на своего преподавателя. В школе бывают случаи, когда родители, узнав что-то такое от своего ребенка, доносят на учителя. Это абсолютно возвращение таких вот сталинских паттернов поведения.
Вот смотрите, Андрей, правильно я понимаю, что этот раскол по линии война, то есть поддержка-неподдержка операции, он гораздо глубже и тяжелее, чем раскол по линии даже Крыма. Во-первых, доносов я тогда не помню, когда были Крым, что вот у меня он не поддерживает аннексию, и на него настучать. Такого даже не было как-то. Это раз. Во-вторых, вам, я думаю, гораздо тяжелее принять позицию человека, который поддерживает эту войну, чем позицию человека, который поддерживает аннексию. Правда?
Да, безусловно. К тому же, то, что было в 2014 году, оно считалось такой легкой прогулкой, присоединением, возвращением без единого выстрела. Сейчас тоже пытаются внедрить это такой как бы мирный нарратив, что мы просто возвращаем утраченные земли, освобождаем их без особых потерь, потому что наши удары точны. И, соответственно, мы эти территории будем поднимать, потому что Украина их не поднимала. Такая риторика была по поводу Крыма, что он был запущен, а сейчас вот мы его поднимем со своими колоссальными ресурсами и своей мирной волей. Но тогда преобладали такие как бы позитивные чувства, и тот человек, который, например, не радовался вместе со всеми остальными, который выступал против аннексии Крыма, тот человек считался дурачком, да, не понимает всеобщего счастья, но и бог с ним. Хотя слово «национал-предатель» Путин употребил в марте 2014 года, тем не менее, это давняя история. А сейчас это обретает такую темную, глухую силу, все вот эти высказывания. Эти споры носят катастрофический характер для жизни людей. То, что произошло, это гигантский шок даже для тех, кто поддерживает эту операцию. Потому что у людей не было своего мнения, как к этому относиться. Это беспрецедентная абсолютно ситуация. Это не очень похоже даже как бы на чеченскую войну, опыт которой был. Это не похоже на противостояние с Грузией, которое было коротким, да, как бы таким тоже триумфальным. Это какое-то продолженное действие, которое никак не кончается. Про него можно на время забыть, но оно все равно о себе напоминает, как вот жужжащий комар. Вот это, конечно, другая, гораздо более тяжелая психологическая ситуация, повторюсь, даже для сторонников этой операции.
Андрей, спасибо. Юрий Федоров тоже хотел бы к вам обратиться с этим же вопросом. Что должно повлиять? Что должно повлиять на отношение этих людей к спецоперации? Мы видим, что проигрыш, тактический проигрыш России влияет на них в сторону озлобления. Мы видим сразу же, как поднимается волна на этих ура-патриотических форумах. Вы, наверное, ее вчера уже, эту волну, изучили, что как это мы ушли с острова Змеиный. Вы помните, какая волна поднялась злобы и ненависти к товарищу Мединскому, который объявил о том, что мы уходим из Киева. Вот это вот был первый жест из-под Киева доброй воли. То есть, ну, мы отлично знаем, кто эта публика. Но если говорить о широких массах людей, как это называется, о людях, которые пока поддерживают, что должно случиться, чтобы перестали?
А вот я, честно говоря, не уверен, что можно в обозримой перспективе ожидать нечто такого, что кардинально поменяет отношение массового сознания, массового общественного мнения к войне. Потому что, ну, давайте посмотрим. Люди, в общем, стараются, вот как совершенно правильно говорил коллега Колесников, стараются как-то отмежеваться от этой войны. Это не наше дело, это дело начальства, это некие такие вот попытки поставить себя, ну, в положении некого нейтрального наблюдателя, да и, может быть, даже не наблюдателя, а, так сказать, человека, которого вся эта ситуация не очень касается. Значит, это первое. Второе. Ну, к сожалению, вот я пытаюсь, тщательно просматривая все возможные источники, рассказывающие о России, найти какие-то проявления, сколько-нибудь заметные, сколько-нибудь, значит, вовлекающие вся сколько-нибудь заметное количество людей антивоенных выступлений. Но вот, к сожалению, не нахожу. То есть активного сопротивления, активного неприятия этой войны, ну, вот, по крайней мере, в поведении масс не просматривается. Это значит, что война пока идет сама по себе, а люди существуют сами по себе. Очень много разговоров в прошлом было относительно того, что вот пойдут потери, начнут приезжать, привозить, значит, погибших куда-то в маленькие города, в поселки, в деревни. Ну, привозят. И мы действительно видим, что потери же на самом деле колоссальные по сравнению с масштабами войны и по сравнению с количеством войск, которые там участвуют. 30 с лишним тысяч только убитых. Ну, даже если пользоваться западными оценками, то, ну, они несколько меньше, чем те, которые дает Генеральный штаб Украины, но все равно это тоже, ну, вот на сегодняшний день где-то около 30 тысяч. Много это или мало? Но вообще-то это очень много. Это в два раза больше, чем количество погибших, которые были в Афганистане, если пользоваться официальной статистикой. Тем не менее, вот то, что можно увидеть в пабликах, в социальных сетях, скорее свидетельствует о том, что люди, ну, семьи погибших, они озабочены, ну, воспринимают это как нечто само собой разумеющееся. Ну да, так случилось. Вот Да, вот пошел на войну, там, сын, брат, муж, но убили. А вот что важно, так это важно получить компенсацию. А компенсации достаточно большие. И вот для меня очень как-то болезненно я воспринимаю вот это вот обстоятельство, что компенсация для достаточно многих, наверное, ну, никаких социологических данных я по этому поводу найти не мог, а может быть их и вообще нет, что компенсация важнее, чем смерть близкого человека или гибель близкого человека. Вот это свидетельствует, на мой взгляд, о каких-то очень глубоких пороках российского массового сознания, как, собственно, и вот это вот отмежевание, попытка отмежеваться от войны, это порок, я уж не знаю, откуда он появился, наверное, историки потом разберутся в корнях и механизмах возникновения, но это очень тревожный момент, который, на мой взгляд, свидетельствует о пассивности российского общества в целом, несмотря на достаточно трагическую ситуацию военную, но общество пассивно. И вот эта пассивность, она может иметь очень тяжелые последствия политические в будущем.
Юрий, вы знаете, вот я хочу вам сказать, насколько вы правы, меня тоже резанула эта история. Она была опубликована в абсолютно прогосударственном издании Life, когда достаточно молодая женщина, потерявшая сына, в ходе этой войны, естественно, российская женщина, она также потеряла и компенсацию, потому что ее обманули мошенники, как-то они эту компенсацию забрали у нее под какие-то кредиты, подделали ее подпись. И Life, вот это прогосударственное издание, действительно все акценты делает на этой истории с компенсацией, о том, как она потеряла компенсацию, а не как она потеряла сына. И она тоже рассказывает им об этих пропавших деньгах, об этих ужасных людях, которые воспользовались ее ситуацией и как-то проникли в ее банковский кабинет. Абсолютно, к сожалению, вы в этом правы, что как-то сместились эти акценты, но я не очень этому тоже удивляюсь, потому что, вспоминая свой разговор накануне войны за 4 дня с братом контрактника, который стоит на этой границе и который знает, что ему в любую минуту могут отдать приказ идти в Украину. И этот брат говорит ему: ну так ты же имеешь право оттуда уйти, ты контрактник. Это правда, там некоторые люди подавали рапорта и уходили, они подписали в рапорте, что мы не подписывались, мы подписывались родину защищать, а не ходить на чужую территорию, уходили. И этому контрактнику, брату, не дала уйти жена, потому что если он уходит, а вдруг не пойдут, вдруг мы не пойдем туда, говорил этот брат, вдруг мы не пойдем, и я лишусь зарплаты и денег. И когда вот брат его пытался оттуда вытащить, он говорит: ну я соскочу, я успею. Я думаю, что он не успел, этот разговор был за 3 дня, а жена не давала. Жена не давала.
Ну вот, таковы общественные настроения и общественные идеалы в России, которые, повторяю, это все может очень плохо кончиться, потому что безразличие, ну это давно известно, что безразличие является той почвой, на которой возрастают самые чудовищные фашистские режимы. Но вот тогда, когда массы населения остаются равнодушными к тому, что происходит с ними, когда теряется то, что можно, ну, громко или пафосно назвать нравственными ориентирами, когда люди теряют представление о том, что есть хорошо и что есть плохо, как бы это ни наивно не звучало вот в нашем разговоре, но тем не менее это ведь так оно и происходит. Да, война есть, война, а какая она, хорошая или плохая, а кто его знает, считает массовый российский обыватель.
Да, это очень печально. Ну, все печально, но это очень печально. До свидания.